Прежде чем мы начнем наш семинар, мы поговорим о духовной традиции, которую мы представляем, и о системе практики в общем. Учение лай-йоги Анутара-тантры, когда мы его объясняем другим, оно не объясняется в стиле харизматических проповедников. То есть мы не пытаемся как-то переубедить кого-либо или привлечь на свою сторону. Мы говорим, вот есть традиция, вот есть учение, и мы практикующие. Если вы чувствуете, что у вас есть кармическая связь с учениями, традицией, то вы понимаете, что вы можете практиковать в этой традиции. Так, духовное течение, которое мы представляем, это индийский тантризм. Феномен тантризма начал широко изучаться западными исследователями только в середине и в конце 20 века. Учение тантризма считается своего рода проторелигией всего человечества и восходит к доведическим и доязыческим практикам и верованиям. Поэтому учение тантризма в той или иной форме присутствует в любой стране, начиная от сибирских шаманов, североамериканских или южноамериканских индейцев, индийской или буддийской тантры. Раздел учения, который мы представляем, это Анутара-тантра. Анутара означает «наивысшее». Тантра переводится как «непрерывность». Другой перевод – это метод, позволяющий обрести освобождение. На что указывает термин «тантра»? Он указывает на то, что внутри нас есть некая целостность, некая непрерывность сознания, вокруг которой вращаются все более грубые части нашего существа. Эту непрерывность или целостность сознания другие религии называют Богом. Но в йоге Анутара-тантре она называется самостью или атман, или также исконное осознавание, праджняна. Учение тантры и Анутара-тантра особенности базируется на философии Адвайты. В отличие от двойственных религий, подобных христианству и прочих, учение тантры, буддизм – это учение недвойственное. Они говорят, что абсолют, универсум, высшее сознание – это не есть нечто внешнее по отношению к нам, а по сути это мы сами. Это наш безграничный потенциал, который мы не раскрыли, поскольку мы потеряли с ним связь. Когда мы устанавливаем связь с этим безграничным потенциалом и открываем его, мы обнаруживаем, что мы полностью тождественны абсолютному сознанию. Поэтому основное утверждение Адвайта Веданты – «Я есть Брахман», «Я есть Абсолют», «Я есть высшее бытие, сознание и блаженство». Стиль учения – это сахаджаяна. Сахаджаяна присутствует в индуистском и буддийском тантризме. Сахаджаяна – это особый стиль или подход к практике, присущий святым бессмертным чудотворцам Индии. Эти святые бессмертные принадлежали, некоторые из них, к индийской традиции, некоторые – буддийской тантре. Тем не менее, они отличались вот этим единым стилем. Сахаджаяна означает «колесница естественного пути». Естественный путь означает пребывание в естественном состоянии. Когда йогин прежде всего ориентируется не какие-то внешние формы поведения, догматику, ритуальную практику, или внешние формы религиозного очищения, или концептуальные знания, а путь естественности предполагает, когда йогин строит свою основу практики на осознавании. По сути, все сводится к осознаванию. И когда йогин практикует путь осознавания, он живет в гармонии со Вселенной. И у него нет какой-то определенной принципиальной схемы поведения, богословской догматики, философской структуры. Вернее, она у него есть тоже, но она его не так заботит, как представители других течений. То есть он прежде всего основывает свою садхану, йогическую жизнь, на осознавании. И исходя из внутреннего осознавания, он живет, спонтанно откликаясь всем событиям и процессам во Вселенной. Осознавание, возможно, для многих это непонятный термин. Что такое осознавание? Святые говорят, что осознавание в нас – это сам Абсолют, это Бог. Из-за того, что мы утратили связь с нашим осознаванием и живем бессознательно, мы находимся не в гармонии со Вселенной, а в двойственности. А двойственность всегда предполагает субъект-объектные отношения, конфликтность. В чем выражается эта конфликтность? Она выражается, к примеру, в страданиях, в подверженности закону причин и следствий, карме, в старении, умирании, в новом перерождении. Такие вещи существуют, мы не можем отрицать, что мы стареем, болеем, умираем и перерождаемся. И эти вещи никому не нравятся. Эти вещи происходят, потому что мы находимся в конфликтном отношении со Вселенной. Конфликтное отношение возникает вследствие нашей бессознательности. Что такое бессознательность? Бессознательность означает, что наш уровень сознания сместился на грубое тело, но мы не осознаем более тонкие части своего «я». Вообще, в учении Адвайты говорят, что человек, как внутренний познающий, состоит из нескольких частей. Во-первых, есть природа ума. Природа ума – это синоним его брахман, праджняна, абсолют. Это то, что является заветной целью любого йогина. Кроме природы ума существует то, что ниже. Его называют антахкарана, внутренний инструмент. Внутренний инструмент состоит из манаса, будхи, читты и ахамкары. Что такое манас? Манас – это наш понятийный ум, который принимает и отвергает. К примеру, нравится – не нравится. Хочу – не хочу, пойду – не пойду. Манас – это наш низший разум, которым мы руководствуемся, используя логические операции с мыслями. Существует читта. Читта – это хранилище умственных тенденций. Самскар, то есть отпечатков, кармических отпечатков, идущих из прошлых жизней. Можно сказать, это склад, где хранятся впечатления. Существуют также будхи. Будхи можно назвать интуицией или космическим разумом внутри нас. У кого развит будхи, тот имеет творческие способности, развитую интуицию. Он понимает, что такое великодушие, сострадание, любовь, преданность. То есть все высшие качества у него развиты, у него канал будхи открыт. Тот, у кого канал будхи закрыт, он в принципе эти качества не понимает, он сильно подвержен материальным состояниям, грубому физическому миру. Также существует ахамкара. Ахамкара – это санскритское название для самости или ложного эго. К примеру, когда мы думаем, я есть отдельная личность. Я есть нечто независящее само по себе. Когда мы испытываем чувство гордости или наоборот, чувство вины, унижения, когда мы чувствуем, что наш образ самого себя колеблется под воздействием внешних ситуаций, это все ахамкара. Есть такой термин для Ахамкары, называется еще чувство собственной важности. Когда мы чувствуем себя очень важным, или наоборот, когда мы чувствуем себя кем-то забитым, униженным, оскорбленным. Все это функции Ахамкары. Итак, как действует наше сознание? Из великого источника, Всевышнего источника бытия, праджняны, всегда излучается великий свет, и этот свет недвойственен. Его воспринимает будхи. Будхи — это другой еще термин, махат. Космический разум, наша внутренняя интуиция. Это наша тонкая осознанность, наше интуитивное состояние. И воспринимая этот свет, будхи дает команды манасу, поверхностному уму, основываясь на читте, прошлых воспоминаниях. И тогда манас принимает уже различные решения, получая команды от будхи, от читты. И все это в целостности создает Ахамкару, то есть состояние восприятия ложного «я». И человек, у которого канал будхи закрыт, он теряет связь с абсолютом. Он думает: «я есть мой ум и мое тело». Поэтому он живет в двойственности, полностью подвергаясь влиянию внешних объектов. Тогда он думает: «я — это я, другие — это другие». Это состояние непросветленного сознания, которое управляется низшими частями своего «я». Когда мы занимаемся духовной практикой, медитацией, мы очищаем этот канал будхи с тем, чтобы войти в еще более высокое состояние, в состояние праджняны. Если мы этот канал будхи не очищаем, то все, что, с чем мы имеем дело, это материальная природа и низшее состояние. Стиль тантры или сахаджаяны – это такой стиль, когда мы постоянно пытаемся открыть этот канал будхи и постоянно находиться в этом состоянии, с тем, чтобы сделать прорыв к еще более высокому, к сверхсознательному состоянию. Поэтому говорят, что тот, кто практикует лая-йогу, всегда находится в созерцании. То есть он находится в созерцательном присутствии, постоянно пытается созерцать, чем бы он ни занимался. Обычно о лая-йоге так говорят: 10 миллионов раз восхваляем лая-йога. Стоишь, ходишь, спишь или ешь, всегда медитируй на недвойственного царя. Это означает, чем бы мы ни занимались, мы постоянно пытаемся медитировать на великий источник нашего сознания. Тогда получается так, что все аспекты нашей жизни объединены с высшим источником. Школа учения, который мы следуем, это лая-йога в традиции аватхутов. Аватхуты – это святые безумцы или святые бессмертные чудотворцы Индии, которые находились выше всех рамок и предписаний и которые дали великие учения для достижения высшего освобождения. В древности аватхуты достигали высочайших уровней духовного развития. К примеру, многие из них, умирая, не оставляли после себя физических останков, растворяя тело в свете. Последний пример такой реализации продемонстрировал великий святой Бхагаван Шри Рамалинга Свамигал в 1870 году. Главные разделы учения таковы. Праджня-янтра – это путь созерцания. Праджня-янтра относится к сознанию. Мы пытаемся найти нашего внутреннего наблюдателя, внутреннее наблюдающее сознание, которое незримо присутствует постоянно, чем бы мы ни занимались. И найдя этого внутреннего наблюдателя, мы пытаемся непрерывно его удерживать или осознавать. К примеру, когда мы ходим, мы выполняем чанг-раманам, технику созерцательной ходьбы. Когда мы едим, мы пытаемся быть осознанными. К примеру, помня себя, выполняя атмавичару, когда мы разговариваем и чем бы мы ни занимались. Все это практика созерцания относится к разделу праджни-янтры. В Второй раздел – это шакти-янтра. Шакти-янтра означает энергия. Кроме сознания, внутри нашего тела существует энергия. Когда мы занимаемся очищением этой энергии, пробуждаем кундалини и пытаемся вести прану в центральный канал, чтобы углубить осознавание, все это практики раздела шакти-янтры. Шакти-янтра очень обширна. Она состоит из разных разделов, к примеру, шат-чакра-йоги, кундалини-йоги, крия-йоги. По сути, это самые два главные раздела учения. Вообще, когда мы вступаем на путь практики, то мы говорим, что если вы хотите достичь результатов и стать мастерами, вам нужно непрерывно тренироваться. Вам нужно упорно тренироваться, потому что называть себя практикующим, читать книги и рассуждать о духовности – это не путь к освобождению. Если вы хотите достичь просветления, вам нужно упорно каждый день тренироваться. И также, даже больше, чем спортсмен, который пытается побить мировой рекорд. Поэтому мы очень большое значение придаем медитации, ежедневной практике кундалини-йоги, шат-чакра-йоги и других. Святые говорят, что мы должны уделять внимание своей духовной жизни гораздо больше, чем то, которое мы обычно уделяем. Обычно мирские люди уделяют много внимания учебе в институте или мирской работе, спорту. Но когда речь идет о духовной жизни, они, не имея духовного учителя или правильных наставлений, уделяют внимание духовной жизни так, как придется. Но если вы хотите стать мастерами, то есть стать профессионалами, следует поднять планку своей духовной жизни. Следует очень много заниматься духовной практикой ежедневно и очень много заниматься тренингом, духовной тренировкой. Тогда могут быть какие-то результаты. Если же мы мало уделяем внимания духовной тренировке, не пестуем свою жизненную энергию, не очищаем свой ум, то мы не получим никаких результатов. Мы всегда останемся на уровне любителей. Но любительство в деле смысла жизни и поиска вопроса на смысл жизни, жизни и смерти – это пагубно. То есть любительский подход, он ничего не дает. Всегда очень важно ориентироваться на подход профессионалов, на подход мастеров. И махасидхи были такими величайшими мастерами, с которых мы пытаемся брать пример. И следующие три йоги более высокого уровня – это йога звука, йога внутреннего света и йога сновидений. Таковы пять разделов учения лая-йоги. Поэтому считается, что практиковать лая-йогу – значит практиковать эти учения. Йога звука основана на восприятии тонкого звука. Звук является танматрой элемента пространства. Если взять окружающие нас пять элементов, к примеру, земля, вода, огонь, ветер и пространство, это грубые пять элементов, которые мы видим. Также есть тонкие пять элементов, которые находятся в нашем теле. То танматры – это тонкие части этих элементов. И нада-йога, и джоти-йога основана на восприятии танматр, или тонких частей элементов. Ну как их можно объяснить, что такое танматра? К примеру, есть элемент земли, считается, что его танматра – запах. Если вы медитируете, концентрируясь на муладхара-чакре в районе копчика и на кончике носа, вы пробуждаете свою энергию. Через некоторое время вы начнете испытывать тонкий аромат или запах, который тоньше физического, это астральный запах. Но при усердной медитации вы получите такие переживания. Это называют танматра элементы земли или астральный запах. Если вы медитируете на свадистана чакре элемента воды и на кончике языка, вы открываете через некоторое время тончайший вкус, недоступный обычному восприятию. Это танматра элемента воды. Если вы медитируете определенным образом на элемент огня, через некоторое время вы начинаете видеть тонкие радужные сферы, узоры, мандалы, янтры, внутренним видением, тонкий свет. Этот свет недоступен обычным глазам, он доступен в нечувственном восприятии астрального зрения. Это танматра элемента огня, форма. И если вы вслушиваетесь во внутренние звуки в нада-йоге, затыкая уши, концентрируясь на анахата-чакре или горле, через некоторое время в горле, в правом ухе, в макушке, в позвоночнике вы начинаете слышать тонкие звуки, тонкие мелодии, обрывочные различные мелодии, гудение, жужжание, недоступные обычному физическому уху. Это танматра элемента пространства, тонкий звук. Поэтому высшие аспекты лай-йоги, они связаны с такими тонкими элементами, когда мы медитируем на тонкий звук и тонкий свет. В этом заключается нада-йога и джоти-йога. Йога сновидений заключается в том, что мы пытаемся переносить сознание в астральное тело и развивать свое астральное тело благодаря сновидениям. Когда такое сознание в астральном теле созревает, оно постепенно становится самостоятельно действующим. Когда йогин работает с осознаванием в астральном теле и пустотой, его астральное тело насыщается ясным светом и через некоторое время превращается в майя-дехам или иллюзорное тело. Итак, таковы разделы учения лай-йоги. Главное понятие учения – это сахаджья, естественное состояние. Можно сказать, с точки зрения святых, мы все находимся в неестественном состоянии. Естественное состояние означает, мы подключены, непрерывно осознаем наш внутренний источник. То, что называют брахманом, абсолютом или богом в двойственных религиях. Неестественное состояние – это означает забыть этот источник, отвернуться от него, отождествить себя с физическим телом и, соответственно, создавать новые кармические программы. Считается, что до тех пор, пока мы не осознаем этот универсальный источник и не войдем с ним в контакт, мы будем продолжать страдать, рождаться и умирать. И эта дурная бесконечность, то есть замкнутое колесо цикличной сансары, будет продолжаться. Ну, все религии, в общем, говорят об этом. Они говорят, что если ты хочешь стать бессмертным, тебе надо думать о Боге и спасать свою душу. И для этого надо очищаться различными способами до тех пор, пока твой дух не воссоединится. Но в лай-йоге существует, как в анутара-тантре, свой принцип, когда мы говорим, что мы можем прямо войти в это состояние в любую секунду, то есть в любой момент. Всевышний источник – это и есть природа нашего ума как таковая. Это то, что не достигается практикой, а то, что существует изначально. То, что существует даже без наших усилий. Это вопрос тонкого осознавания. Если мы осознаем, то мы можем войти в него прямо сейчас. К примеру, прямо сейчас ваш ум подобен пространству. То есть в глубине вашего «я» прямо сейчас присутствует огромное пространство, подобное Вселенной. Прямо сейчас в своей чистой основе вы обладаете безграничным совершенством и чистотой. Можно сказать, прямо сейчас у вас есть очень высокое и божественное состояние. И оно было присуще вам всегда. Но из-за того, что вы невнимательны к нему и не работаете с ним, не развиваете его и не слушаете его, оно как бы подобно подводному течению. И когда вы невнимательны к нему, ваше сознание соскальзывает на более грубые слои, на уровень понятийного ума, эмоций или чувств. И вы забываете это внутреннее величие и внутреннюю бесконечность. И слушаете голос поверхностного интеллекта и голос эмоций. Но тем не менее, даже когда ваше сознание соскальзывает на грубые слои, вот этот пространственный Всевышний источник, глубинное осознавание, оно никогда не затмевается. Кто такой святой? Святой — это тот, кто непрерывно созерцает этот пространственный источник внутри себя. Это безграничное, светоносное, пустотное осознавание. И тот, который обращает внимание прежде всего на эту пустотную, светоносную ясность. А на ум, на чувства, тело он не так обращает внимание. К примеру, если такого святого оскорбить, то он не позволит возникнуть гневу. Может быть, подымется какая-то энергия, но она никак не заставит его покинуть источник светоносного осознавания. И в нем не возникнет никаких эмоций, и он будет продолжать оставаться в состоянии, подобном пространству. Или если такому святому предложить какие-то материальные блага или похвалить его, он снова будет оставаться в состоянии единства с источником. А мысли и чувства, которые возникнут, они будут подобны кругам на воде. Они сразу же исчезнут или разойдутся. Вот когда такое происходит, говорят, что наступает самоосвобождение мыслей, энергии и страстей. Отличие святого от обычного человека в том, что он хорошо знаком с источником, и он постоянно в нем пребывает. И он постоянно самоосвобождается, то есть его ум подобен самоочищающемуся такому инструменту. Состояние человека, который не знает об этом и не находится в созерцании, напоминает стекло, у которого нет дворников. Когда на них падает снег, пыль или дождь, оно замутняется, и тогда ничего не видно. Видно только пыль, снег или дождь. Итак, естественное состояние – это всегда присущая нам пустотная основа или матрица Вселенной, наше исконное «Я». И мы его либо осознаем, либо не осознаем. Либо мы его можем удерживать, либо мы его теряем. И великая задача того, кто практикует лая-йогу, заключается в том, чтобы углублять и пестовать это осознавание, замечать отвлечения и преодолевать их. С точки зрения учения есть такое важное понятие, которое называется «тайный друг на пути». «Тайный друг» означает наша внимательность или бдительность, которая указывает нам на наше отвлечение и которая побуждает нас снова вернуться к осознаванию этого источника. Допустим, мы идем или делаем что-либо, но мы потеряли осознанность. Но мы проверяем себя, к примеру, один раз в минуту. Тогда тайный друг напоминает нам: ты потерял осознанность, подобную пространству, вернись к этому состоянию. И мы возвращаемся. И главная практика заключается в том, чтобы войти в это состояние единства с Всевышним Источником Вселенной и никогда его больше не терять. Когда мы в него входим, с нами происходят очень глобальные вещи, но это только самое начало. Все наше восприятие жизни меняется так, словно мы раньше были слепы, а теперь прозрели. И мы можем думать, что мы достигли очень большого прогресса в духовной жизни, но это, конечно, не так. То есть фактически это самое начало, с которого начинается подлинная духовная практика. Потому что это состояние можно безгранично углублять. И когда мы его углубляем, оно начинает воздействовать на наши праны, энергии. Праны начинают очищать каналы, ветры начинают стягиваться по двум боковым каналам, центральный, и возникает циркуляция энергии. Циркуляция энергии начинает плавить элементы в чакрах. Тогда начинает происходить трансформация нашей жизненной энергии в теле. До тех пор, пока эти элементы физического тела полностью не расплавятся, и пока физическое тело на атомарном уровне не трансформируется в радужное тело света. Считается, что Введение в естественное состояние может передавать учитель. Либо мы можем сами войти в него спонтанно, но очень важно получить наставление от учителя, чтобы распознать его и знать, верное это состояние или неверное. Потому что нам нужна основа, на которую мы ориентируемся в нашей жизни. И если мы распознали естественное состояние, то дальше следует его просто непрерывно удерживать. И на этом семинаре мы будем заниматься тем, что мы попытаемся войти в это состояние и открыть его разными методами. А затем мы постараемся его удерживать. Так, чтобы к концу семинара мы могли войти в такое состояние. И когда мы его закрепим, то когда вы вернетесь к обычной жизни, вы будете стараться, если вы желаете продвигаться на пути лай-йоги, непрерывно удерживать его. Обычно способы практики у нас таковы: медитация, сидя, созерцание на ходу и выполнение технических практик йоги. 1/3 уделяется медитации, 1/3 созерцательной ходьбе и 1/3 техническим упражнениям. Но для того, чтобы стать мастерами, профессионалами, нужно очень много выполнять практики. Поэтому в монастыре существует ретритное правило. Ретриты – это промежуток времени, когда мы уделяем много времени садхане. Когда мы практикуем не час или два, а, к примеру, 16 часов в день. Таким образом, мы приближаемся к состоянию великих святых, которые вели очень глубокую интенсивную практику. И в монастыре для монахов существует такое ретритное правило. Что оно гласит? Оно гласит, что мы занимаемся ежедневно, выполняем 3 медитационных сессии в день, минимум 1.5 часа. 3 сессии в день, ежемесячно мы выполняем 7-дневный затвор, когда мы интенсивно практикуем непрерывно в течение 7 дней созерцание, ходьбу и техники. Ежегодно мы выполняем 3-месячный затвор. И один раз в 4-5 лет мы выполняем годовой ретрит, то есть когда мы в течение года непрерывно выполняем садхану. И один раз в течение 12 лет мы выполняем 3-летний ретрит. Это основное ретритное правило для монахов. То есть ретрит – это когда время, когда мы можем все отставить в сторону, все заботы и дела, и погрузиться только в духовную практику. Это подобно загородным сборам для спортивной команды, когда они усиленно тренируются перед чемпионатом. Таким же образом, если вы хотите реализовать серьезное духовное достижение, вам нужно стать таким усердно тренирующимся практиком, если вы желаете реально изменить себя. Учение махасидхов очень глубоко, и это очень глубокая система практики. Поэтому если мы применяем его, мы обязательно получаем результаты. И сегодняшний ретрит – это попытка немного попрактиковать в таком более интенсивном режиме в духе махасидхов, чтобы получить какой-то результат. То есть, чтобы войти в естественное состояние осознанности, которое поддерживать в повседневной жизни. Какова цель практики лай-йоги? Любая йога предполагает свое высшее состояние – самадхи. Существуют нирвикальпа-самадхи и савикальпа-самадхи. Савикальпа означает неполное самадхи с викальпами, с различиями. Нирвикальпа означает самадхи высшего уровня. Однако ни то, ни другое не является целью в лай-йоге. Целью в лай-йоге является сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи еще называют самадхи текущей реки. Это означает, что мы не входим в повседневной жизни, мы не отрываем нашу медитацию от повседневной жизни. К примеру, в нирвикальпа самадхи обязательно остановка дыхания и сердца. Считается, если ваш пульс не остановлен, и вы не можете войти в сверхсознательное состояние, то это не нирвикальпа самадхи. Но в сахаджа самадхи вы можете двигаться, разговаривать, есть, пить, ходить, работать. Тем не менее, ваше сверхсознательное состояние не прекращается. Вы можете быть адекватным в этом мире и спонтанно откликаться всему многообразию энергии во Вселенной. Вы подобны текущей реке, у которой есть подводное течение и которая мягко катит свои воды. Поэтому его называют самадхи текущей реки. Вот такое самадхи именно очень важно для практикующего лая-йогу. Разумеется, нирвикальпа самадхи тоже очень важно. И тот, кто его достигает, совершенно выдающаяся высокая личность. Однако святые говорят, что нирвикальпа недостаточно. Нирвикальпа хорошо только в ретрите, когда вы длительное время медитируете вне всяких забот. И ваш ум ничего не видит и не слышит. Но когда такой йогин, даже совершенный в нирвикальпа самадхи, выходит и начинает разговаривать, ходить или есть, он становится обычным человеком, потому что он не овладел сахаджа самадхи. Когда же вы овладеваете сахаджа самадхи, то самадхи привносится в самую гущу вашей жизни, и вы непрерывно пребываете в состоянии ума, подобного пространству. Когда сахаджа самадхи правильно развивается под руководством святых и пестуется, и углубляется, оно обязательно ведет к высшей реализации – саруба самадхи. Саруба самадхи – это наивысший тип самадхи, когда физическое тело, элементы, его атомы растворяются до уровня пяти цветов. Тогда вместо грубого физического тела йогин трансформирует свое физическое тело в радужное тело света. Это называют великий переход или великий перенос, кая-вьюха. Таковы главные цели нашей практики. Но об учении можно говорить бесконечно, потому что учение очень глубоко. И даже если вы посвятите себя лет 5 просто интеллектуальному обучению, даже этого может быть недостаточно. Но поскольку у нас сегодня время семинара и практики, то вводную лекцию можно будет закончить. Если есть вопросы, я попытаюсь на них ответить. Все равно я знаю, что за час изложить теорию относительности, ядерного синтеза и прочего невозможно. Поэтому я не питаю иллюзий на то, что я вам расскажу что-то за час. Духовная жизнь – это очень серьезный и длительный процесс. Но, по крайней мере, я попытался дать какие-то намеки. Если есть вопросы, вы можете на них ответить. Вы можете их задать.
Да, можно задать вопрос, да?
Да. Ну, если произносить, если писать, это разные вещи. Обычно считается, что мантра состоит из трех звуков А, У и М. Звук А относится к поверхностному сознанию и внешнему миру. У относится к подсознанию и астральному миру. М относится к миру без форм и сверхсознанию. Кроме М еще существует непроизносимый звук бинду-висарга. Он относится к турья, четвертому или трансцендентальному состоянию сна, за пределами сна без сновидений. И в зависимости от того, на какой звук вы делаете акцент, те результаты от мантры ОМ вы получаете. То есть можно произносить мантру ОМ, делая акцент на гудение М. Тогда ваше сознание будет больше интегрироваться с миром без форм, сверх состоянием сна без сновидений. В общем, это зависит от традиции, от школы, которой вы следуете, где акцент делать. Интонация произношения, произношение.
Все, да? Еще один?
Да. Можете не ставить.
Скажите, пожалуйста, вот лай-йога, реально заниматься, имея материальные блага и создавая их?
Да, реально.
Как это нужно совместить или это невозможно?
Да, реально. Более того, я думаю, что более реально, чем что-либо другое. Поскольку учение предполагает объединение созерцательного присутствия со всеми элементами жизни, то пока вы находитесь в миру, то очень важно понять этот принцип осознанности, как он может объединяться со всеми аспектами вашей жизни. И если вы практикуете, очищаете каналы, практикуете осознавание, со временем вы тренируетесь быть осознанными и практиковать естественное состояние в повседневной жизни. Когда же ваше сознание будет готово или подготовится, то можно перейти в другой режим практики. То есть, к примеру, полностью покидать мир или уходить из мира, становиться монахом или уходить в затвор, нужно подготовить себя к этому. Потому что если делать это, будучи не готовым, то через некоторое время возникнут различные трудности. На высших ступенях принцип таков. Мы сначала практикуем миру и подготавливаем себя. И мы становимся опытными в духовной практике. На высших ступенях следует менять свой образ жизни. Уходить в монастырь или уходить в ретрит, если это мирянин. То есть в затвор и где-то практиковать в уединении. Без этого трудно достичь более высоких результатов. Еще на более высоких ступенях следует снова выходить из затвора и объединять полученные переживания с жизнью, практикуя активность тела, речи, ума. И так несколько раз. Можно сказать, мы чередуем состояние уединения и состояние выхода из уединения. Существует такая градация или классификация типов тантрического поведения. Первый тип – это пчела. Пчела означает ищущий, духовный искатель, тот, кто посещает одного учителя за другим, один семинар за другим и читает много книг. Он просто как пчела собирает нектар со всех цветов. Он насыщает себя духовными теориями, чтобы их переварить. Пока вы не прошли ступень пчелы, не почитали много книг и не ознакомились с множеством религий, духовных учителей, не совершили не посетили их и не получили какой-то опыт, то вас еще нельзя назвать пчелой. То есть ваш еще духовный поиск, как бы такой, поверхностный, не завершился. Нужно постучать во многие двери, почитать Кастанеду, Раджниша, Кришнамурти, все, что есть рядом. Поехать к одному учителю, к другому, третьему, получить многочисленный опыт, чтобы напитаться всем этим. Это нормально в стадии пчелы. Но если ваша стадия пчелы затягивается, то есть 18 лет делаете это, 20, это уже ненормально. То есть вы слишком остановились на первой стадии. Вторая стадия – это олень. Олень означает, что надо уже выбрать какое-то конкретное учение, какого-то конкретного учителя, то есть какую-то конкретную школу и стиль, и уже заниматься, сконцентрироваться полностью на ней и не давать себе рассеиваться. То есть учений превосходных много, и учителей тоже. Но всю жизнь невозможно просто поверхностно искать учения и учителей. А надо применять то, что они говорят, потому что жизнь не так длинна. И надо еще получить какие-то результаты. И стадия оленя означает, вы ваши полученные учения претворяете в жизнь практикой в затворе. в уединении или где-то в монастыре или на семинаре. После ступени оленя существует стадия немого, когда нужно полностью прекратить умственную активность, внешние контакты, чтобы достичь самадхи. Если вы не войдете в стадию немого, вам не удастся достичь самадхи. После стадии немого наступает стадия безумца. Но это не значит, что вы теряете разум. Это означает, вы выходите за рамки двойственности, за рамки всех двойственных представлений, рамок и определений человеческого сознания, за рамки логики, рамки концепций здравого смысла. Потому что состояние недвойственности, это с точки зрения логики, это иррационализм, это мистика, абсурд. Это абсолютно непостижимое. Поэтому часто святых называют святые безумцы. То есть для них логика человеческого мира подобна детской игре. И они могут оперировать логикой человеческого мира, но они ей никак не схвачены. Она для них не имеет никакого значения. Наконец, после стадии безумца наступает стадия льва. Когда йогин реализовал просветление, устойчиво проявляет свою абсолютную природу. Когда он путешествует, живет в местах силы, посещает какие-то особые энергетические точки на земле или призывает какие-то сущности, духов и проявляет себя так, чтобы сталкивать себя с разными яростными энергиями во Вселенной, тренируя глубину своего просветления. Наконец, на высших стадиях наступает стадия собаки-свиньи. Но считается, что собака-свинья — это, то есть, такое животное, которое полностью находится вне каких-то ценностных культурных условий человеческого мира. Не разделяет на чистое, нечистое, доброе, злое и прочее. Но вот этот термин используется для состояния высшего махасидха, который полностью вышел за условности человеческого мира. Вот таковы основные стадии поведения духовно практикующего. Их следует знать и применять каждый в свое время. То есть, если вы остаетесь на стадии пчелы, долгое время, не переходя к следующей, ваш духовный процесс затянулся. Вы ищете и ищете, но еще не начали практику. Но так может длиться всю жизнь, но жизнь не так длинна. Надо еще результаты получить. Если же вы, не став пчелой или оленем, пытаетесь стать безумцем или собакой-свиньей, это тоже неправильно. Потому что у вас нет должного опыта, и опыта самадхи. И применяя к себе взгляд, высокий взгляд недвойственности, вы можете наделать кучу ошибок. Хорошо, еще вопросы?
Скажите, Оша, кто это такой, что он такой? На какой стадии он остановился?
Ну, я восхищаюсь, Оша. Ну, Оша святой, просветленный. Ну, стадии святых бывают разные. Я думаю, что он реализовал просветление сознания. Просветление сознания. Единство с абсолютом. Сахаджа самадхи. Однако существуют святые, у них тоже есть своя как бы иерархия. Существуют святые, которые реализовали просветление энергии или просветление тела. Процесс духовной жизни бесконечен. Всякий, кто реализовал непрерывное сознание, является просветленным. Если вы хотите проверить себя или человека, достиг ли он минимального просветления, надо узнать, реализовал ли он непрерывное сознание во сне со сновидениями или во сне без сновидений. Если человек осознан в тонком теле во сне без сновидений, это серьезный практик. Но он еще не просветленный, он может быть просто хороший йогин или какой-нибудь шаман. Но если человек развил осознанность во сне без сновидений, то есть в каузальном теле, в мире без форм, он реализовал определенную степень просветления. За этой стадией есть еще уровень осознанности за пределами сна без сновидений. И когда человек непрерывно осознан с момента засыпания до пробуждения, то есть его физическое тело засыпает, а ум не засыпает, то можно сказать, что этот человек достиг просветления. И в момент смерти его психологическая непрерывность не разрушится. То есть он так глубоко укоренился в осознавании, что он будет себя осознавать даже в момент смерти. И у него никогда не будет проблем. Обычный человек ведь в момент смерти теряет осознанность. И он бессознательно проходит барды ясного света и другие более низкие барды. И затем втягивается в утробу матери бессознательно, привлекаясь сексуальными видениями совокупляющихся отца-матери или видениями мира асуров или небес. Потому что у него нет осознанности. Но если человек практикой йоги сновидений и практикой присутствия реализовал осознанность, у него всегда будет внутренний наблюдатель присутствия, подобное пространству. И тогда в момент смерти пугающие видения или привлекающие его не смутят, он не потеряет себя. Даже если человек знает много текстов или имеет религиозную атрибутику, это еще ничего не значит. То есть самое главное, реализовал он такую осознанность или не реализовал. Но я думаю, что Оша реализовал такую осознанность. Можно сказать, если Оша применял методы Вигьяна Бхайрава Тантры, то он говорил об Анутара Тантре, ну примерно обучении исходном нашему. Просто наше учение отличается глубиной и структурированностью. Оша это был спонтанно просветленный мастер, сам для себя и от себя как бы. Мы представляем определенную школу или традицию.
Почему в Дому Суриковой 10 раз храмы вышли таким результатом?
В процессе духовной жизни возникает много трудностей. То есть духовная жизнь, конечно, это не какой-то курорт в пятизвездочном отеле. И каждый йогин опытный, он знает об этом. Есть препятствия различные. Когда вы можете продвигаться, то ваши кармические кредиторы, тонкие духи могут чинить вам препятствия. Боги мира страсти могут чинить препятствия. В общем, духовная жизнь – это в некотором роде борьба. К примеру, христиане, монашество христианское очень много говорит о бесах, которые искушают аскетов, пустынников и отшельников. И они там борются с бесами не на жизнь, а на смерть. Но у нас нет понятия бесов, поскольку все недвойственно. Даже бесы – это часть нашего сознания. Тем не менее, возникает множество различных тонких препятствий. Эти препятствия бывают внешние, внутренние и тайные. Внешние – это когда вы пытаетесь практиковать, а вам мешают, против вас обостряются какие-то взаимоотношения с родственниками на работе. Фактически, когда вы живете в миру, очень много внешних препятствий. Внутренние – это когда у вас уже нет препятствий, вы ушли куда-то в ретрит или в монастыре практикуете, но у вас проблемы с каналами, с пранами или с мирскими желаниями. Вы хотите медитировать, и вам мешают сексуальные желания или желание еды, или хочется повидать родственников. И вам не удается сконцентрироваться. Тайные препятствия, связанные с цеплянием за самость, за я, за эго, за разные тонкие уровни ясности, медитативных переживаний. Обычно только опытные практики знают, как избавиться от тайных препятствий, поскольку обычные люди никогда их не переживают. Тайные препятствия также связаны с препятствиями от божественных существ. Если вы что-либо неправильно выполняли, или у вас в прошлой жизни было создано что-либо, то боги мира страстей могут останавливать вас, чинить вам препятствия. Существует много существ другого мира, которые могут оказывать такое влияние. Я думаю, что это следствие таких препятствий. Когда возникают препятствия, то йогину может быть очень трудно. Но святые говорят, что если имеешь непоколебимый дух и веру, то все препятствия можно превзойти. Поскольку, когда мы вступаем на выбор духовного пути, мы знаем, что это нечто наподобие состояния духовного воина, где мы должны победить. И что духовный рост не дается какими-то маленькими усилиями. Мы действительно должны сражаться со своими иллюзиями. Все. Oh.